среде передачи данных с внутренним Ethernet'ом. То есть, с точки зрения операционной системы, это выглядит как? У вас есть непонятный канал данных, потом этот непонятный канал данных превращается в виртуальный интерфейс сетевой. Есть другой сетевой интерфейс, есть там сколько-нибудь, этаж сколько-нибудь. И вот их надо просто вот так вот друг в друга воткнуть, чтобы фреймы ходили туда и сюда совершенно невозвратно. Да? Вот такого рода задачи выполняет бридж. Вопрос. Если вам при этом нужно выполнять функции фаервола, да, на каком уровне вы только и сможете это делать? Ну, ответ в общей форме на уровне 2, на уровне этом самом интерфейсном. Собственно, отсюда и вырастает задача интерфейсного фаерволинга. Вот. Это всего лишь пример того, что подход от задачи может, ну, вернее, не так, мы не можем себе вообразить вытащить из головы все многообразие задач, а вот если мы посмотрим на реальные инструменты, как они работают, и увидим, что вот у них под какие-то задачи есть заточки, это будет означать, что, наверное, и сами задачи тоже есть. И это, так сказать, все была преамбула. Теперь, собственно, тема сегодняшнего разговора. Давайте подумаем, вот на какую тему. Каким образом нам решать задачу можно вообще, какие существуют стратегии решения задачи ограничения, преобразования и перенаправления трафика. Стратегии. Что я имею в виду? Вот у нас некий общий случай. У нас есть какой-то входящий трафик. Да, там А, Б. Такой не очень общий случай, но достаточно полный. Некоторый выходящий трафик. С, Д. Вот тот черный ящик, в который этот поток, эти потоки входят, и из которого они выходят, он выполняет над ними какую-то вот какую-то стратегию, короче говоря, какую-то операцию по ограничению, преобразованию, перенаправлению. Это может быть как 4 сетевых интерфейса, да, это может быть, допустим, на уровне, там, не знаю, на уровне выше, да, не сетевыми интерфейсами мерится, а просто 4 подсети, соответственно, там IP-адресация меняться. Это может быть туннелирование, может быть что угодно, неважно. Важно то, что у нас есть задача обработать некоторое количество разнородных входящих потоков данных и превратить их в некоторое количество разнородных исходящих потоков данных. Я сейчас опускаю ситуацию, еще две ситуации, когда у нас есть когда у нас есть трафик наш, то есть направленный к нам, и когда у нас есть трафик, наоборот, от нас исходящий, да, не транзитный, а исходящий. Там тоже должен быть фаервол. Так, я забыл одну картинку. Придется эту картинку восстанавливать, может быть, у кого она с собой есть. Громко как? Это вентиляция, что ли? Да. Какие у нас есть здесь пути решения задач? Ну, самый такой традиционный путь, или, по крайней мере, так сказать, напрашивающийся, да, стоит в следующем. Мы берем все эти трафики, перемешиваем, превращаем в потоки пакетов. Возможно, к каждому пакету мы присоединим какую-то дополнительную информацию. Да, значит, это у нас какая-то идентификационная информация. Да? Вот. При этом обратите внимание, что оба понятия условные. Данные в данном случае, под данными, я имею в виду не только payload, но, условно говоря, содержимое картинки, которую вы перекачиваете, а вообще все, что имеет отношение к пакету. Да, там, если это IP-пакет, то там и адрес отправителя, адрес получателя. Короче говоря, все, что у нас пришло из соответствующего потока данных. Вот идентификационная информация, я имею в виду не только уникальный идентификатор, но и вообще всякую служебную информацию, которая была к данному куску, к данному пакету приписана. Ну, пример. У нас ездит по... Вот в этой очереди у нас стоит некий IP-пакет, а в качестве идентификационной информации к нему приписано, к какому TCP-соединению он приписан. Но чтобы мы могли на уровне IP что-то делать с IP-пакетом, участником TCP-соединения. Да? Или, например, у нас где-то на входе стоит специальная машинка, которая позволяет раскрашивать... Да, человек явно пропал. Которая позволяет раскрашивать наши пакеты в разные цвета. Вот этот идентификатор, помимо прочего, включает цветовую маркировку штанов, дифференциацию. Вот. И потом на выходе, в зависимости от этой раскраски, мы их как-то распихиваем направо и налево. Вот этот простой алгоритм состоит в том, что мы сначала все складываем в единую очередь, и эту очередь по очереди обрабатываем. В зависимости от того, какие у нас накопятся данные вот в этом идентификационном поле, мы потом принимаем решение о том, куда дальше этот... поток перенаправлять, возможно, как его преобразовывать, возможно, как его выбрасывать и так далее, и так далее. То есть, первая схема – это схема единой общей очереди, как это правильно сказать, общей цепочки, да, единой цепочки. Мы знаем несколько фаерволов, которые устроены по такому принципу. Они, кстати, называются именно фаерволами. Да? Такой типичный пример – это современный FreeBSD-шный фаерволл под названием PacketFilter PF. Взят он из, дай бог памяти, из NetBSD, кажется, или из Open? Из Open, да? Вот, взят он из OpenBSD, соответственно, главное, так сказать, апстрим это OpenBSD, постоянно происходит портирование во FreeBSD, а из FreeBSD с некоторым запаздыванием там в каком-нибудь Dragonfly. Вот. Он работает именно по этому принципу. Есть некая общая поток обработки команд и, вернее, команд проходящих пакетов. Каждый пакет помечен и значит да. Удалось пройти. Очень хорошо.
Ситуация в том, что охрана не подозрительная.
Подозрительная. Вот так вот. Сурово. А претензии типа взгляд у него дерзкий, не было?
Волосы слегка плюс.
Ну и это тоже. Подозрительно. Хорошо. Да. Значит, еще пример подобного рода фаерволов. Это старый фаерволл по тому же FreeBSD под названием IP-фильтр. Вот. Кстати сказать, мы будем так или иначе упоминать разных три целых фаерволов FreeBSD-шных. Они все очень похожи называются. Есть еще третий, который называется IPFV, IP Firewall. Вот. Просьба не путаться, они все разные, у них разное время появления и разная функциональность. Видимо, примерно по тем же канонам функционировал старый линуксовый firewall под названием IP Chains. Я могу соврать. Но что-то там похожее было. Там были несколько цепочек, между которыми можно было скакать, да? Но идея общей обработки по единому этому самому, по единому потоку была там, кажется. Ну давайте напишем под вопросом IP chains. Да? Вот. Каковы очевидные достоинства и недостатки подобного рода организации обработки наших данных? Недостаток? Нет, ну что начнем? Начнем, наверное, с достоинств. Достоинство первое.
у вас очень мало сущностей, да? Фактически фаервол это всего лишь некий набор правил, считайте, программа. Программа в стиле обработки потока, да, как это там вот принято в Linux и в Unix, там какой-нибудь текстовый обработчик, да, он обрабатывает текстовый поток и потом, значит, его выдает обработанный. Да. Вот примерно такого же стиля программа. То есть вы пишете набор неких правил. Этот набор правил применяется к очередному пришедшему пакету, и в зависимости от того, чего эти правила хотят, он этот пакет преобразует, или удаляет, или меняет ему путь следования, и так далее, и так далее. Да? Да. Да, еще раз всем здравствуйте. Леонид, это ваши действия показались охраннику подозрительными?
Да. Приходит какой-то странный человек и начинает утверждать, что это серьезный семинар.
Жуть. Нет. В последнем случае, наверное, охранник бы постеснялся назвать эти действия подозрительными. Вот. Ага, и ладен слишком бен. Или бен слишком ладен. Ну, не важно. Значит, я продолжаю. Итак, достоинство очевидное. Первое. У нас способ обработки вот этого потока данных абсолютно унифицирован. Мы что хотим, то и делаем. Ну вот, самым линейным на моей памяти был именно IPFV, который я сюда не включил, потому что там смешанная стратегия, я чуть позже про это расскажу. Вот. Но все равно это такой вот, такая вот идея сразу начать с того, чтобы все пакеты обрабатывать как бы по очереди. Это первое достоинство, унификация. Второе достоинство, если вы предусмотрите среди этого унифицированного набора достаточно большой выбор возможностей по ограничению модификации и преобразованию, то фактически у вас будет такой конструктор, с помощью которого можно решить что угодно. Кажется, по крайней мере, так. Да? Потом выясняется, что не вполне это правда. Вот по какой причине. Недостаточно принимать решение относительно того, что вы будете делать с этим трафиком, для принятия решения, недостаточно содержимое вот этого информационного поля в проезжающем мимо пакете. Оказывается, нужны еще всякие дополнительные, если хотите, модули, которые будут делать довольно разные интересные вещи, невпихиваемые вот в это. То есть такой машинку, стейтлесс автомат без сохранения состояния, нам не удастся организовать на базе, вернее, для решения всех задач фаервольника. Типичный пример, когда нужно сохранение состояния, это, конечно, на. Помним, Network Address Translation, суть которого состоит в том, что пробегающий мимо пакет, мы в нем подменяем адреса уровня сетевого, в данном случае IP-адреса, подменяем их на основании каких-то принятых решений по соответствию, так сказать, внутреннего адреса и внешнего, и, что очень важно, когда к нам приходит пакет, который по сути своей является ответом на пакет, прошедший через NAT, неважно на каком это уровне мы определяем, что это ответ, либо это ответ по ICMP, либо это ответ на уровне DCP, либо это ответ на уровне, допустим, UDP, на уровне уже на самом деле даже выше, на уровне прикладном, да, как в DNS. В любом случае, по каким-то внешним данным мы определяем, что вот данный пришедший пакет является ответом вот на тот, который когда-то уходил, и по этим-то правилам мы совершаем обратную подстановку IP-адреса. Но это у нас в прошлом семестре все было. Что это значит? Это значит, что где-то в стороне от вот этой замечательной, красивой и линейной системы должна быть какая-то специальная табличка, в которую наши вот эти модули по преобразованию закладывают информацию. То есть вот они выковыривают информацию, допустим, из TCP-соединения, и закладывают ее в специальную табличку. А потом, когда нам настанет время преобразовывать пакет, потенциально являющийся ответом на пакет, прошедший через NAT, какой-то другой модуль должен будет прийти, значит, просканировать всю эту табличку и на основании того, что он там нашел, произвести или не произвести обратную замену. То есть, и такие примеры не единственные. Да? Пример НАТО это, так сказать, ну что ли, самые лежащие на поверхности. Тем самым у нас вместо конечного автомата без сохранения состояния, то есть такого вот совсем вот автоматного, получается что-то типа стекового автомата. Да? У нас есть пробегающие мимо терминалы. Не терминалы, да, не терминалы в данном случае, мы же должны преобразовывать. У нас есть какая-то отдельная память, где мы храним стек состояний, и на основании, причем их много. То есть получается довольно сложная структура. И это, в общем, недостаток. Недостаток, который заключается вот в чем. Глядя на вот эту вот линию в столбик записанных команд, нам довольно трудно понять, как же они на самом деле работают. Почему? Потому что у большинства, у многих из них, их, так сказать, поведение зависит от того, что написано вот в этой табличке, а еще в другой табличке, в третьей, в десятой и так далее. Вот. Это первый недостаток. Второй недостаток. Вообще говоря, хороший фаервол, он делает много всего сразу. И правила настоящего такого фаервола, написанного в том же IPFV, например, да, они могут исчисляться там тысячами. То есть, если потом взять и сказать там IPFV-L и увидеть это 1000 строк, вы никогда ничего не поймете. Просто потому, что такой вот настоящий крутой администратор давным-давно написал какую-то оболочку там на перле, в котором одна команда, дескать, я хочу заткнуть такую-то сеть, выражается там в десяток другой команд низкого уровня вот такого рода. Вот. И в его там исходном файле там всего 100 строчек на каком-то вымышленном языке программирования, а в результате, значит, обработки этого перлом и засовывания этого PFV, там получается, значит, несколько тысяч строк низкоуровневых. То есть читаемость от этого страдает достаточно сильно, именно потому, что все команды по обработке всех возможных проходящих мимо настраивках свалены в одну строчку. Вот. Третий недостаток тоже довольно очевиден. Если мы хотим устроить какую-то сложную обработку пакета, например, делать цикл, то есть мы его как-то обработали, и тут мы поняли, что, вообще говоря, у нас правила по обработке того пакета, который в результате получился, были где-то раньше. То надо туда опять перекидывать, его как-то вставлять, вот он прошел, бац, и начинаем правила сначала вот, применять. Отловить вечный цикл в вот таком линейном списке команд. И это, в общем, занятие весьма и весьма трудное. Оно настолько трудное, что я, например, помню, в течение пары лет существовала в, дай бог памяти, IPFV ошибка, которая приводила к появлению такого вечного цикла, даже несмотря на то, что все команды были формально правильные. То есть был такой легендарный товарищ Михаил Мацнев, вот, который замутил самый первый крутой фаервол на факультете, такой совсем вот развесистый. Вот. Ну, мы с ним вместе, он как бы... Я тогда был администратором, а он сначала был таким просто студентом приходящим, сидел, смотрел, как я работаю, потом выяснил, что он сам, в общем, в этом рубит еще круче. Вот. Короче говоря, в результате этот самый Миша написал патч для модуля ядра, который после там 6000-го вхождения пакета в очередное правило его просто выкидывал. Ну, то есть, если ты 6 тысяч раз прошел пакет через это правило, один и тот же, то, наверное, там что-то не то. Ну, он просто выкидывал. Вот. А то иногда машина просто впадала, так сказать, навечно зависала в ядре. Кстати, обратите внимание, что... Нет, это я сейчас с другой стороны скажу. Мы сначала о технологии, да? Рассматриваем стратегии обработки. Что мы можем сделать? Что мы можем сделать для того, чтобы упростить эту стратегию? Мы можем сохранить линейность правил, но привязать каждую разбить эти правила на цепочки, отдельные цепочки правил, и привязать каждую цепочку правил к обработке, к обработке той или иной жизненно необходимой ситуации. Пример, как это сделано в IP-Tables. Вот здесь мне понадобится картинка, которую я не помню. У кого с собой есть картинка из IP-Tables? Значит, идея организации IP-Tables следующая. Мы рассматриваем три различных, принципиально различных пути пакетов. Первый путь это, как мы тут нарисовали, транзитные пакеты. Это значит, что пакет зашел через какой-то интерфейс в нашу машину и через какой-то интерфейс должен выйти. То есть мы работаем настоящим межсистемным экраном и между двух сетей экранируем. Второй путь пакета – это наши собственные пакеты, входящие. Наши собственные, в смысле, нам предназначающиеся, соврал. Входящие. То есть идея стоит в том, что тот пакет, который мы получили, на самом деле он направлен именно этому компьютеру и в конце концов должен быть поднят по уровню TCP/IP и отдан приложению. Ну или там, если это, ну соответственно, поднят до соответствующего уровня и обработан. И исходящие. Исходящие это, соответственно, те, которые мы сами сгенерировали, они должны выйти. Со всей очевидностью, вот эти три пути обработки пакетов, они очень сильно отличаются и вполне нормально для каждого из этих трех путей сделать отдельный набор вот таких вот цепочек правил. В IP-Tables пошли дальше, и там все это устроено еще более хитро. Там есть... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, что ли, модулей, кусков. У кого картинка с собой? Семь. Диктуйте. Прироузинг. Слушайте, а может я не буду это рисовать? Да, правильно, там три таблицы, в каждой таблице по три цепочки, а есть еще принятие решения о маршрутизации отдельно. Значит, прероутинг, да, она называется? Вот это как называется, которое сбоку? Форвард. А это называется построутинг. Идея стоит в том, что это что? Это где? До или после? А, вот здесь вот input. Вот я тоже помню, что их 5 было, нет? Вот здесь. Два? Не-не-не-не, значит, когда зайдет речь, когда мы будем рассматривать IP-Tables более близким образом, да, я расскажу некую страшную тайну про IP-Tables, почему в нем все, ну, многие путаются. Вот. Сейчас я только ее озвучу. В любой документации по IP-Tables написано, что IP-Tables состоит из таблиц, а таблица состоит из цепочек. Кажется, так. По-моему, так, да, написано, обычно говорят. А на самом деле все наоборот. Вот. Поэтому давайте мы, когда доживем до этого момента, мы, так сказать, его озвучим. Но идея стоит в следующем. Правильно я понимаю, что входящий трафик идет вот так, и здесь он заканчивается. Исходящий трафик идет вот так, и здесь он заканчивается. А транзитный трафик идет вот так. Понимаете, в чем идея? Значит, собственно, мы не отказались от идеи сделать цепочки правил для разных жизненно необходимых ситуаций, но мы, проанализировав жизненно необходимые ситуации, поняли, что, допустим, вот эта и вот эта часть, она для транзитных пакетов совпадает с входящими и исходящими. Вот.
В тот момент, когда обрабатывается прироутинг, мы еще не
Да, мы сначала должны принять решение о маршрутизации, только после этого мы поймем, что он наш или не наш. И это тоже. Но в любом случае, мы следуем вот этому правилу делать отдельные цепочки для разных жизненно важных ситуаций. Внутри этого всего безобразия мы, тем не менее, сохраняем нашу идею относительно того, что правила идут подряд и, значит, по каким-то способам применяются к пакетам и обрабатываются. Ну, вернее, выполняются. Я бы сказал, что это не сильно отличается от того, что мы сейчас вот только что рассказали, за исключением, быть может, одного. Вот если бы мы взяли и раскрасили все правила, записанные в столбик, которые у нас есть в нашем, допустим, IPF, да, если мы взяли их раскрасили в раз, два, три, четыре, пять цветов, то мы получили примерно то же самое. Ну, 5 цветов — это не один цвет. Все-таки мы в 5 раз сократили. И со всей очевидностью вот эти части, которые не пересекаются, будут достаточно большими, что нам облегчает работу. Но есть совершенно другая стратегия, про которую я в прошлый раз забыл, а в этот раз вспомнил, и, может быть, имеет смысл ее озвучить. Стратегия следующая. Так назовем ее функциональной. Вот эта стратегия как бы линейная, то есть мы сваливаем все пакеты в кучу, а потом выясняем, что мы с ними должны делать. Нет, не функциональная, а топологическая. Есть стратегия совершенно другая. Мы берем и придумываем на разные случаи жизни такие специальные модули-обработчики. Ну, например, модуль, который умеет превращать ППП абстрактный, распознавать в нем, наоборот, Ethernet абстрактный, распознавать в нем ППП ОЕ и выдавать туда. С одной стороны в него входит Ethernet фрейм, а с другой стороны из него вылезает трафик, пригодный для обработки ППП. Да? Такой ППП ОЕ. Называется он, да? Допустим. Вот сюда ему входит Ethernet. Ну, все это условно говоря. А отсюда у него какой-то такой раздетый Ethernet, уже, так сказать, авторизованный, или не авторизованный, а именно раздетый, да? Поделенный на, допустим, если у нас несколько ППУЕшных каналов, на, так сказать, в соответствии с каналом, и пригодный для того, чтобы использовать дальше ППП. Дальше у нас какой-нибудь модуль ППП, да, там, который, значит, умеет вот этот трафик превращать в IP. Тут у нас типа непонятно что, а тут у нас IP. Понимаете? Или у нас есть там какой-нибудь хитрый модуль, который позволяет по любому асинхронному серийному каналу выковыривать из него все тот же трафик, пригодный для передачи, собственно, для передачи по ППП, и вот, да, тут напишем какой-то TTY. А здесь у нас просто сериальный канал. Вот. Понятное дело, что то, что мы получаем, условно говоря, вводя данные с клавиатуры или даже не с клавиатуры, а через модем, это не то же самое, что мы должны отдать настоящему ППДМу. Там есть всякие четности, нечетности, какие-то эти самые проверки, размер, ну какая-то вот штука, которая нас мало интересует. Да, какие-то управляющие символы. Вот. Вот это все нас мало интересует, мы должны выкрыть голый ПП-трафик. Вот. Ну и еще десяток другой подобного рода узлов, в том числе, например, узел, который делает банальное разветвление. Ну, потому что у нас есть какие-то данные, которые надо обработать сразу двумя узлами. Один узел у нас его, так сказать, вот, чтобы сразу двумя, значит, их надо разветвить и отдать. Да? Вот. Узел, который все выбрасывает, черная дыра такая. Ну и так далее. После чего мы все эти узлы, ну, вернее, это типы узлов, это такие классы, да, мы заводим нужное количество экземпляров, да, каждого класса, то есть такие уже сами узлы, объекты, объединяем их в такую вот граф, специфицируем, откуда у нас в этот граф данные приходят, то есть там будут специальные узлы, которые будут такого типа, что у них вот эта входящая штука на самом деле из real life берется. Ну вот здесь вот у нас как раз два таких узла, вот здесь у нас приходят данные из Ethernet, из какой-то карточки, а вот здесь у нас какого-то серийного, с терминала, там, с модема, не знаю откуда. Вот. И где-то в конце концов, так сказать, допустим, все тот же Ethernet, да, все. То есть вот объединим эти самые узлы в граф и получим довольно интересную машинку. Машинка будет стоять в чем? В том, что мы получаем какое-то, не знаю, как это правильно сказать, объект данных, неважно какого типа, важно, откуда он пришел. Он в соответствии с тем, откуда он пришел и с распознанным внутреннего типа, проходит по этой штуке, по этому графу, и откуда-то вылезает уже преобразованный, измененный, возможно, он пропадает по ходу, потому что он уткнулся в узел под названием «черная дыра». Короче говоря, вот такой граф по обработке сетевого трафика очень неплохо соответствует тому определению межсетевого экрана, которое мы дали в самом начале. Обработка, ну в смысле преобразование, перенаправление и, что там третье, ограничение. Да? Я знаю из свободных реализаций только одну реализацию такой штуки, она называется NetGraf. NG, NetGraf. Это с давних пор составная часть операционных систем семейства, нет, пожалуй, только FreeBSD. Его сейчас потихонечку портируют во всякие другие BSD-шки, но он именно изначально FreeBSD-шный. В каком-то, так сказать, недостоверном году прошлого тысячелетия это была проприетарная разработка, вот. Но потом ее как-то очень быстро закоммитили внутрь FreeBSD, видимо, ребята поняли, что они сами уже плохо разбираются в том, что натворили, вот все можно. Вот. Собственно, идея NetGraph очень простая. У нас есть унифицированное IP на оформление узла, унифицированное IP на оформление так называемого хука. Хук – это такая дырочка, из которой можно получить данные с нашего узла или, наоборот, записать данные в наш узел. И этот самый пользовательская утилита, которая позволяет вот эти самые экземпляры, то бишь эти узлы, создавать и с помощью хуков их соединять друг с другом. Все. Да? Дальше, в общем, дело программиста, что, собственно, этот узел делает, какими именно дополнительными свойствами он обладает, да, если это, допустим, какой-нибудь ППП, то он там что-то одно делает, ну, понятно. Вот. Дополнительно скажу, что NetGraf, он устроен... Почему я пытался назвать этот способ организации функциональным, хотя это неправильно, он, конечно, в первую очередь типологический. NetGraf устроен функционально, то есть никакого реального передачи куска данных от модуля к модулю не происходит. Вот этот путь в результате превращается просто в суперпозицию функций. То есть вот это применяется к этому, применяется к этому, наоборот, вот это применяется к этому, применяется к этому, применяется к этому, применяется к этому. Такая, как в лифте. Вот. Почему так? Ну, потому что все-таки мы имеем дело с сетевым трафиком, который, вообще говоря, если он будет внутри вашей машины бродить, там, 10 узлов форсировать, то времени, в общем, довольно много на это уйдет. Не дай бог, там еще он где-нибудь в очереди будет стоять. Хотя такие узлы тоже есть специальные. Такой узел, который, значит, чик-чик-чик-чик, набивает входящие в эти самые, и там с какой-то скоростью откармливает их. Вот. Такое тоже есть. Вот. Чем этот подход хорош? Этот подход хорош тем, что вот в отличие от ситуации, когда у нас есть 10 тысяч правил непонятно каких, да, здесь у нас всегда есть точная картина следования вашего пакета по узлам, и сами узлы функциональны, соответственно, вам нет необходимости с помощью, допустим, там сотни одинаковых узлов слегка разного типа моделировать обработку пакета вот тем или иным способом. У вас вот прям узел написан, он это делает. Тут надо преобразование делать, он это делает. Чем это плохо? Эта структура довольно плохо справляется с задачей произвольной фильтрации пакетов. инопроизвольный. Фактически, для того, чтобы фильтровать пакет по произвольному принципу, нам в качестве одного из узлов надо вставить целиком вот такую вот штуку. Где бы мы просто могли вбить в этот узел множество правил, в которых было бы написано, что пакеты такого-то вида фильтровать, сякого-то вида фильтровать, с отложенным вот здесь вот этим самым не фильтровать. Ну, в общем, делать двойную работу, которую, разумеется, никто во FreeBSD не делает, поэтому NetGraph не является полноценным инструментом для всего, что, в общем, очевидно. Есть еще три фаервола, зачем еще вот четвертый фаервол делать? Вот. Но вот задачи свои решает намного эффективнее и нагляднее, чем попытка это сделать вручную. Это, кстати, довольно нормальная ситуация, что если вы имеете дело с FreeBSD, решение одной и той же задачи по обработке сетевого трафика возможно сразу несколькими способами. Дальше уж сами решайте. Помимо этого есть еще и совмещенные стратегии. Я тут специально не упомянул, не написал слово IPFV, вернее, я его написал, но тут же стер. Потому что IPFV как раз работает по совмещенной стратегии. IPFV с точки зрения вот его чистой функциональности, это чисто линейная штука, в которой даже разрешены циклы. То есть вот для того, чтобы сделать кое-чего с трафиком, проходящим через IPFV, необходимо вот повторно применять некий набор правил. То есть вы пакет изменили, потом говорите, вот он изменился, так что следующее правило, которое будет к нему применено, опять вот оттуда начинать. Вот. Из чего с помощью PFV легко организовать вечный цикл уже прямо руками. Вот такого рода отсылки на страну в IPFV, внутрь самого IPFV, не включены вообще. Что вместо этого сделано? Введено понятие во FreeBSD, так называемый divert socket. Вот. Но это просто обычный сокет, который он там не совсем обычный, я не помню. Кажется, он так устроен, что он может быть не только сокетом, но и таким полусокетом. То есть у вас он выглядит как сокет с точки зрения программы, а другим концом он прямо в модуль ядра торчит. Косокет такой. Вот, кернел. Довольно удобно. Если вы не хотите на юзерспейсе, да, делать эту вещь, вот у вас два модуля ядра, вот так вот, ну не ему, а вот такую вот хитрую вещь делать. Ну не важно. Важно, что внутрь самого IPFV не вставлены возможности тем или иным способом специфицированным обрабатывать проходящий мимо пакет, зато вставлена возможность передать этот пакет в специальный divert-socket, к которому можно присобачить специальную программу, например, User Space, с какой угодно логикой. Она этот пакет, пришедший, обработает, обратно его через этот divert-socket вернет, он там подивертится в нем, ну и дальше пойдет уже, так сказать, обновленный, с человеческим лицом, вот. Так сделан, например, в FreeBSD, так сделан NAT, если его реализовать через IPFV. Да? Значит, совмещенная стратегия IPFV, firewall, которая состоит в том, чтобы всевозможные отклонения от линейного преобразования делать с помощью сторонних приложений. Это может быть стороннее приложение, и это, если мне не изменяет память, может быть сторонний модуль ядра, так сказать, отдельно стоящий, который что-то делает, возвращает. Главное, что вот эта линейная система правил на него не распространяется. Это совсем другая штука. В частности, NAT сделан так. У вас запускается демон user space под названием NAT-D, который все эти пакеты кушает, сам нужным образом строит вот эти таблички. Причем, поскольку они user space, вы их хоть руками правьте, там есть КТВ, которому, ну, с помощью которого можно прямо вот в этих табличках руками что-то делать, добавлять оттуда, удалять, ну, в общем, всякие хитрости делать. Довольно удобная штука. Вот. Если мне не изменяет память, что-то еще работает тоже через divert-socket, но вот NAT — это самый типичный пример, поскольку вот он как раз является таким отклонением от линейного, от такого сверху вниз анализа. Вот. Про что еще не рассказал? Ах да, по трезвому размышлению, не так, как с тем же самым, с той же самой проблемой справляются линейные фаерволы или вот такие многолинейчатые, как IPTables. Да, IPTables. Приходится для каждого случая жизни писать отдельный так называемый helper, то есть специальный модуль ядра и, соответственно, оформленный в соответствии с правильный IPTables, который делает, решает очередную одну задачу. Ну, пример какой? Мы хотим проковырять дырочку внутрь нашего FTP сервера, потому что вот у нас фаервол, и там NAT даже есть, но FTP должен работать. Как это сделать? Это не вполне понятно. Вот. Есть такая штука под названием FTP Helper, которая позволяет распознать уже на уровне приложения, что это идет FTP трафик. А если это идет FTP трафик, то, ну, раз есть условный оператор, дальше уже можно как-то по-другому делать. Да? И более того, он распознает, что пошел FTP трафик, он запоминает, что вот это вот распознанный FTP трафик, и когда в следующий раз ты можешь написать, а вот всякий распознанный FTP трафик пропускать. Вот. Это именно helper, то есть это yet another модуль, еще один модуль, который, так сказать, еще одним способом обрабатывает все тот же проходящий пакет и еще к одной табличке свой собственный, в данном случае, распознанных FTP трафиков отсылает. И вот таких модулей в IPTables, ну, десятка 3-4, я уж не помню сколько.
Там не совсем так, там есть система connection tracking.
Да, есть, да.
Вот,
пожалуй, FTP просто через connection tracker идет, да, да, да. Да, логично. Но helper FTP-шный там тоже есть, который делает еще более хитрую вещь, я не помню какую. То есть я пользовался и тем, и другим, вот что. Я даже багу в другом нашел. Вернее, я ее не нашел, это она меня нашла. Вот, на этом мы расстались с ней. Потому что всем было лень его чинить. Потому что connection tracker, я понимаю, что это такое. Вот, что делает FTP helper, я забыл. Ну, надо посмотреть. В любом случае, вот такого рода всяких мелких доклеек к IPTables, в общем, довольно много. Вот. Если бы в том же IPFV, например, бытовала практика оформления вот этих сторонних модулей по правилам тем же самым IPFV-шным и в виде соответствующего модуля ядра, то мы бы получили примерно ту же картину. Поэтому тут принципиальной разницы нет. Итак, у нас есть способ, основанный на обработке потока. Есть способ, изначально рассчитанный на некую топологию, на некий граф функциональный, который рассчитан на то, что обрабатывает разный трафик. Вот этот больше нацелен на фильтрацию. Именно поэтому, например, IPF расшифровывается именно как IP-фильтр. Да? Главная задача IPF это фильтровать. Там IPNAT есть отдельный модуль сетевой, который занимается NAT. То есть фильтр занимается фильтрацией, NAT занимается NAT. Вот эта штука больше приспособлена для всякого развесистого преобразования и или перенаправления. Вот. Ну а что касается вот такого рода моделей, да, то они хороши именно потому, что в них проще разобраться, если понимать, в чем ты разбираешься. Да. Теперь давайте зайдем с другой стороны к этому делу. Как это все должно быть реализовано? То есть, смотрите, мы сейчас описали несколько стратегий. Вопрос в том, как этими стратегиями вообще можно воспользоваться. Ну тут я никакого откровения не сделаю, просто скажу, что с одной стороны, у вас есть подсистема TCP/IP stack в вашем ядре, которая через себя пропускает, так или иначе, пропускает через себя эти самые пакеты. Видимо, для того, чтобы тот или иной фаервол тем или иным способом заработал, у вас все пакеты, которые ходят через ваш IP stack, изначально должны обладать как бы не только той информацией, то есть не только информацией о том, что это за пакеты, но и дополнительной части, вот которые. То есть, ну, грубо говоря, вы взяли, собрали там в FreeBSD без поддержки какого бы то ни было фаервола ядро. И у вас по вашему, значит, IP-стеку бродят совершенно голые пакеты, которые никакой дополнительной информации с собой не тянут, они очень быстро ходят там, да, производительность возросла на 1 миллиардную долю процента, ну не миллиардную, там, тысячную. Хотя черт его знает, в каких сложных случаях, может быть, и еще больше возросла. Вот. Условно говоря, вы взяли и скомпилировали все то же ядро FreeBSD с поддержкой аж всех трех фаерволов, да, и PF, и APF, и PFV, в общем, все подряд. Вот. Значит, производительность, разумеется, упала на несколько процентов, но, да, значит, объем передаваемых данных, тут вот они вот всякие там какие-то дополнительные поля бросят, зато вы можете с большей или меньшей степени свободы подключать вот к этому жесткому процессу обработки пакетов какие-то модули, которые бац и встроятся между вот тем местом, где вы пришел, тем, где ушел, или даже не так. Вот у вас пакет ходит, и в каждом месте, где вы вставили поддержку вот этого самого фаервола, он бац, сходит к фаерволу и спросит, а вот фаервол, вот у меня тут пакет пробегал мимо, ты не хочешь что-нибудь с ним сделать? Ну вот как сделано здесь, да? У вас этот пакет, он один раз засвечивается или несколько раз? Да, вот он вошел, вот здесь вот он смотрится, потом принимается решение о маршрутизации, то есть пошла работа IP-стек, цепи IP-стек, потом бац, он снова смотрится, а вот теперь вот с ним что-нибудь сделать, да? Потом, значит, что-то еще произошло, и маршрутизация, по-моему, вот здесь, да? Ну да, еще вот здесь еще там отдельно, да. Нет. Вот здесь. Ладно, это мы... Давайте так, я сейчас наизусть не помню, картинки тоже не помню. Давайте мы эту картинку воспроизведем, когда будем смотреть про IPFV, про IPTables, так сказать, повнимать. Вот. Соответственно, в разные моменты, так сказать, пробегая между разными местами, между разными этими самыми... стадиями обработки сетевого трафика, ядро операционной системы может захотеть сходить к фаерволу и проверить, а как там дела. Это, кстати сказать, относится и к ситуации, которую я описал в самом начале, к ситуации, когда у вас бридж, да, у вас только еще фрейм прилез, но если у вас есть соответствующая поддержка в ядре, то в этом месте ядро может захотеть сходить к фаерволу, а фаервол ему скажет, значит, что с этим фреймом делать. Почему я про это вспомнил? То есть, еще раз, да, значит, существует тем самым три сущности, которые должны быть реализованы в операционной системе общего назначения, чтобы она стала межсетевым экраном. Сущность первая – это разметка проходящих пакетов в соответствии с правилами фаервола, то есть чтобы вот пробегающий мимо пакет был нагружен соответствующей информацией. И сущность вторая – это такие вот отсылки к фаерволу. В процессе обработки пакета возможность, отсылки такие, возможность сходить к фаерволу, там провериться и пойти дальше. Вот. И сущность третья – это user space utility, которые позволяют всем этим безобразием управлять. То есть создавать набор правил, которые туда вот загружаются, вот, вот сюда вот, да, в этот фаервол, туда вот загружаются, да, что-то с ними делать. Понятно, о чем я говорю. Вот. Значит, то есть нет такого, ну что ли, вот инструмента. То есть вот у вас была система без фаервола, потом вы нажали кнопочку, оно установилось и стала система с фаерволом. Вот. Именно потому, что это вот такая вот сложная структура. Да, эта кнопочка называется Make Kernel. Вот. Во FreeBSD, по крайней мере. Вот. Значит, да. Почему я про это вообще вспомнил? Потому что если вы начнете разбираться, как, допустим, делается фаервол на том же уровне 2, то есть на уровне интерфейса в Linux, вы очень быстро упретесь в пакет под названием, не буду его произносить, потому что пишется это вот так вот. Вот. Я зашел, значит, люди, которые это создавали, русского языка не знали. Но, тем не менее, они сказали, ребята, у вас есть пакет, который называется IPTables. Вы чего хотите? Вы хотите сказать, что вот это вот хуже звучит, чем IPTables? Что? Ethernet Bridge Tables, да-да-да. Почему бы и нет у вас? Да. Но русского они не знают. Так вот, если вы посмотрите на те user space утилиты, которые в этом самом eBtables существуют, вы увидите, что они оперируют абсолютно теми же самыми сущностями, что и user space утилита eBtables. Там тоже есть цепочки, там тоже есть таблицы, там тоже есть те же самые правила по обработке правил в таблицах, то есть те же самые законы обработки правил в таблицах. То есть идея стоит в том, что вам всего лишь нужно включить в ядро соответствующие ручки на нужных местах, да, чтобы при обработке Ethernet-фрейма у вас происходило то же самое. Вот. А дальше, в общем, API уже готовы. Да? Надо только его расширить или поправить, чтобы оно, так сказать, правильно работало с фреймами и их фреймовые дополнительную информацию умел обрабатываться. Вот. То же самое относится, допустим, к тому же PF. Вот там 3 года назад в PF, в Packet Filters, по-моему, вообще не было поддержки уровня 2. Вообще не было. Вот. Сейчас я начал читать документацию, обнаружил, что там, по крайней мере, ядерные ручки есть. Насколько, если там ручки связаны с управлением с user space, я не знаю, но я точно знаю, что вот в нетграфе, с помощью которого можно как раз сделать бриджинг просто на раз и два, да, то есть вот как сделать бридж в нетграфе. Да не легче легкого. Вы берете PPE, это прекрасное, да, значит, вот у вас тут Ethernet, вот у вас там тоже Ethernet, ну, жик-жик-жик, вот у вас два совершенно непонятных интерфейса, которые друг в друга воткнуть нельзя, а с нетграфом они как бы вот взяли и склеились. Вот, так вот там ручки, которые управляют как раз фаерволингом на уровне 2 есть. Вот. Но я с этим еще разберусь, когда буду рассказывать про PR. Ну вот, осталось только последнюю вещь проговорить, и такое вот введение будет закрыто. Что-то я не выбираю своего времени. Ну ладно. Вещь довольно смешная. В случае, когда у нас граф, поведение, путь пакета и поведение работы, вот работа, какие функциональные модули будут вызваны, очевидно. В случае, когда у нас цепочка правил, есть 2 стратегии. Стратегия первая. First wins. Стратегия вторая, last wins. Да, там как посмотреть, last. Что я имею в виду? Я имею в виду буквально следующее. Предположим, у вас написано. Например, предположим, вы хотите, ну, очень грубо, вы хотите устроить фаервол, который пропускает входящие соединения только из, значит, только из, допустим, определенной подсети специальной, или же только на 80-й порт для всех. Что вы пишете согласно стратегии First Wins? Вы пишете пропускать, допустим, из такой-то сети N. Это первое правило. Второе правило — пропускать соединение на, допустим, 80-й порт отовсюду. Третье правило — никого не пропускать. Правила обрабатываются, начиная с первого, если условие на пакет соблюдено, правило выполняется, и вся цепочка, так сказать, останавливается. Все сделано. Из этого что, кстати, следует? Из этого следует, что цепочки, организованные по принципу First Wins, строго должны состоять из как минимум 2 частей. Условия на пакет и действия. Потому что иначе непонятно, собственно, почему они wins. Какой из них first? Да? Значит, ну, у меня тут написано действие, запятая, условие. Это, конечно, слегка задом наперед. Значит, условие, следовательно, действие. Вот. Кстати сказать, в случае, когда у вас цепочек много, да, вот, каждая обрабатывается. Там несколько более хитрый алгоритм вот этого first wins. Если мне не изменяет память, VP tables устроено так. Каждая цепочка внутри себя устроена по принципу first wins. Вот там правило сработало, то есть условие применилось. Правило сработало, соответственно, считается отработанной, и передача управления идет на следующую цепочку. Там опять начинает проверяться. Ну, в общем, разумно. И, кстати сказать, одно из правил, одно из действий, вернее, это перепрыгнуть на какую-нибудь отдельную цепочку. Кстати, я забыл сказать, что, как правило, тут можно еще свои приделывать, такие отдельные совершенно такие группы правил, на которые прыгаешь, потом обратно возвращаешься. Вот. Итак, стратегия First Wins. Значит, чем стратегия First Wins хороша? Стратегия First Wins хороша вот чем. В отличие от стратегии Last Wins, когда для того, чтобы принять решение по пакету, к нему нужно было бы применить все правила фаервола, а их тысячи. Чем у вас раньше встретится то самое правило, которое wins, да, то есть которое матчинг условия произойдет, тем быстрее произойдет обработка отдельного пакета. То есть предполагается, что вы, так сказать, потешите репу и устроите ваш набор правил в вашем фаерволе таким образом, что наиболее часто встречающийся трафик у вас будет обрабатываться быстрее всего. Но в ситуации, когда у вас небольшой маршрутизатор, который какую-то несчастную 100-мегабитную сетку куда-то маршрутизирует, это, может быть, и не имеет какого-то значения. А вот в ситуации, когда у вас довольно крупная нагрузка, но у вас нет денег, чтобы купить какой-нибудь Juniper, да, который стоит там 40 тысяч баксов, да, вот нет денег, а хотите обойтись одной FreeBSD, вот, то правильное расположение правил в вот этой самой линейке, оно... оно позволяет довольно мощно экономить ресурсы. Кстати, сказать насчет экономии ресурсов, я думаю, что я это еще вспомню, я надеюсь, что я это еще вспомню, но обратите внимание, здесь можно добавить какое-нибудь самое первое правило, которое будет состоять в следующем. Если у нас есть установленные цепи соединения, уже установленные, то его вообще всегда пропускать. Никаких других правил не применять. Установленные TCP соединения означает что? Что у нас где-то до этого пришли TCP пакеты, которые уже прошли наши правила. Вот начнем с того, что пропустим все установленные TCP соединения, про которые вот там вот в табличке состояний написано, что они уже есть. Такое замечательное правило, под которое существует совершенно замечательная атака. Вам главное подглядеть, какие соединения установлены, и знаете, в какой форме они там представляются. А потом вы начинаете генерить пакеты, которые соответствуют пакетам от установленных соединения. А в них что-нибудь закладывать жуткое. Непонятно, как это решается, и с этим все время борются, но тем не менее. Это сильно повышает работоспособность фаервола по типу First Wins, потому что у вас там есть тысячи правил, которые в конце концов что-то принимают решение, а тут вы говорите, решение-то уже было принято, соединение уже установлено, все, пропускай. Вот. Значит, по принципу First Wins устроен IPF, IPFV, IPTables, все они устроены по принципу First Wins. Исключение из этого всего множества составляет Packet Filter, PF, который устроен по принципу Last Wins. Ну, что это означает? Это означает, что каждому проходящему мимо пакету применяются все правила вашего фаервола. Все. Вот. И когда они применяются, фактически просто вот сюда вот вносятся какие-то изменения. Вот в этот самый заголовок, не заголовок, а дополнительную информацию о пакете, просто правила вашего фаервола, что-то вписывают. Одна вписала, другая вписала, третья вписала. Потом он, наконец, вылез из фаервола, а в нем что-то написано. Ну, вот это и делать не надо. В этом смысле не обязательно строгое такое вот условия-действия, да, просто потому, что, ну, мало ли что делает это правило. Может быть, оно про, так сказать, пробегание мимо пакета просто моргнет лампочкой. Ну, моргнет лампочкой, и все. Ну, у вас будут лампочки моргать. Нет, на вашем компьютере будут лампочки моргать. Вот, значит, какая разница? Все равно, значит, когда-то вот этот пакет выйдет из фаервола, к нему применятся все правила, в зависимости от того, чего стояло вот в этом заголовке, будет принято решение. Соответственно, правило тут будет звучать все наоборот, точно наоборот. Первое правило – не пропускать. Так, нарисую. Второе правило – пропускать эти самые... Чего там пропускать? Ну, понятно, допускать из сети N. Третье правило – допускать с 80-го порта. Порт. Вот. Тем самым первое правило напишет на вашем пакете «не пропускать», второе напишет «нет, пропускать, потому что он в сети N», ну а третье там уже не важно. Или оно пишет «нет, пропускать, потому что он с 80-го порта». Тем самым он вот это третье правило перебьет результат работы второго правила, да? Ну и last wins, как было сказано. Вот. Очевидный недостаток стратегии last wins. Вам каждый раз надо применять весь корпус правил к вашим пакетам. Этот недостаток на самом деле довольно, как бы это сказать, это палка о двух концах. Почему? Потому что в случае, если вы организуете весьма замороченный фаервол по принципу first wins, то вы не можете ожидать вот конкретный пришедший пакет, ничего про него не зная, вы не можете знать, сколько времени он будет болтаться в вашем фаерволе. Может, он будет быстро обрабатываться, а может, медленно. Вот. Если вы настолько круты, что вы наваяли фаервол, именно вы там, вы не BSD, open BSD-шники, наваяли фаервол, в котором правила работают по принципу last win, скорее всего, вы позаботились все-таки о том, чтобы вот такое прохождение массовое по огромному количеству правил работало не слишком медленно. Как это сделано? Ну, в первую очередь, в ПФе нет такого, вернее, не принята такая глупость, как 10 тысяч правил вида «если адрес такой-то убить», «если адрес такой-то убить», «если адрес такой-то убить» и так далее. Вот. Вместо этого там организован так называемый, есть такая штука, как таблицы. И правило следует, обычно правило бывает такого вида: если адрес находится в этой таблице, убить. Поиск по таблице имеет логарифмическую сложность. Соответственно, если у вас 10 тысяч, вы понимаете. Вот. Для сравнения, поиск по этому самому 10 тысячам линейных правил, належащих подряд, имеет сложность линейную, там, n пополам в среднем, да, грубо говоря. Вот. Это первое. Второе. Само применение правил к пакету не требует какой-то развесистой логики по перекидыванию его из потока в поток. Происходит только модификация вот этого заголовка. Тем самым вы можете реализовать более эффективные алгоритмы, там параллельные всякие, ну неважно какие, я не знаю, да, вот это я небольшой знаток, я не читал код ПФа, но есть какие-то идеи по тому, как более эффективно организовать вот эту самую обработку. Вот. Ибо все действия по собственному перекладыванию этого пакета, что с ним делать дальше, они происходят потом. Сначала вы только напишете, что с ним делать, а потом один раз сделаете. Что тоже, в общем, немаловажно. Вот. Возможно, естественно, всякие смешанные стратегии, например, в этих самых в фаерволах по типу First Wins, разумеется, есть возможность вернуть пакет обратно. То есть вы его не, так сказать, прыгаете куда-то на другую цепочку, а как-то вот переставляете. По крайней мере, в IPFV такое точно есть. Я уже говорил, что там возможны циклы и всякие такие штуки. Вот. То же самое в сетях типа Last Wins, вернее, в фаерволах типа Last Wins есть правило типа Finally. То есть вы пишете правило и говорите к нему, пишете Finally. То есть вот это правило будет последним. Вот оно и выиграет. Тем самым вы превращаете ваш фаервол в фаервол типа First Wins. Это нужно обычно для того же самого трюка. Вы пишете, что где-нибудь вот тут вот, среди первых правил, а вот установлены спи соединения, все пропускай, finally. А дальше уж пускай оно там фильтрует. Вот. Это что касается стратегий такого, того и другого сорта. Но у нас есть еще немножко времени. Что еще можно сказать вот в общем плане про все это? В следующий раз мы перейдем, будем разводить какой-нибудь конкретный файлов. Где здесь учет, о котором я так или иначе заикался? Напоминаю, что если бы, ну то есть если у нас не хватит времени на то, чтобы поговорить про всякие специфические системы эккаунтинга и биллинга, я встану вот в обещанную позу и скажу, что вообще говоря, учет не является свойством фаервола, поэтому мы про него говорить не будем. Но в любом случае свойством фаервола является предоставление данных для этого учета. То есть мы должны держать какие-то счетчики того, что пробегало мимо, для того, чтобы какие-то специфические программы, уже учитывающие, могли эти счетчики считать. Как это реализовано в разных случаях? Ну, в случае NetGraph совершенно очевидно, вы просто делаете модуль, который называется счетчик, и он все считает, что через него проходит. Легче некуда. А в случае фаерволов цепочных всяких, у вас возникает некая, особенно в случае фаерволов вида first wins, у вас возникает некая задача поставить специальное правило, которое считает, это правило считает пробегающие мимо пакеты, в то место, через которое этот пакет все еще пробегает. Понимаете, да? У вас есть большой список правил, эти там пакеты как-то модифицируются, в какой-то момент происходит матчинг, и значит, пакет как бы готовый уходит, вот. И вам нужно вставить ваше правило по учету вот в то место, где пакет уже приобретает окончательный вид, чтобы учитывать ровно то, что в нем есть, да? Но перед тем местом, где он убегает, где он выходит из обработки правил. Вот. Особенно это нелегко при такой монолитной цепочке, когда вот, у вас все в столбик написано, и там надо самому принимать решение, где чего. Вот. С точки зрения вот этого, в общем, довольно понятно, что вы хотите учитывать. Допустим, вы хотите учитывать исходящий трафик, который у вас вот уходит куда-то, да? Ну тогда вот этот счетчик должен где-то вот здесь вот стоять. И это несколько легче, чем... Да? Вот. Или, наоборот, вот здесь, вот, если вы хотите исходящий и входящий трафик тоже считать. Даже не здесь, а вот где-то вот. Ну, не важно.
Потому что несколько таблиц, там просто нет таблиц, которые занимаются...
Да. Вот, спасибо. Это еще одна тема, которую я хотел, так сказать, затронуть. Если не осветить, то, по крайней мере, затронуть. Спасибо. Вот, что касается таблиц. Значит, учет, да, счетчики. Вообще говоря, вот в этом месте можно про учет немножко остановиться и сказать, все данные у вас есть. Как вы их будете там учитывать, зависит от вашей математики, так сказать, вашей финансовой политики и так далее, и так далее. Почему? Потому что действительно это так. То есть вот способов с этим делом общаться довольно много. Главное, чтобы счетчики были. Да, в случае, если у вас фаервол устроен по принципу last wins, там все несколько проще. Да, эти счетчики могут совершенно спокойно жить в конце этого всего безобразия, если только у вас нету правил типа finally. Вот. А кроме того, во FreeBSD есть такая совершенно замечательная штука, которая называется сетевой интерфейс под названием pflog. У вас образуется виртуальный сетевой интерфейс, куда вы дублируете все те пакеты, про которые вы хотите, чтобы их учитывали. Зачем плодить сущности сверх необходимости? Вам нужно, чтобы какой-то трафик из проходящего мимо вашей машины учитывался. Вот ваш фаервол обеспечивает очень простой способ это сделать. Вот у вас есть сетевой интерфейс, из которого лезет весь только этот трафик. А дальше учитывайте, сколько хотите. Вот. Вариант. Этот самый есть у LogD, да?
Да, там
Да, это вот что-то вроде DiverSocket. Да. Ну вот, никто не говорит, что IPTLS плохая штука. Но если бы она была плохая штука, давно бы уже в Linux портировали что-нибудь типа PR. Вот. Хотя вот, да, кстати, по поводу NetGraph, есть коммерческий, закрытый, чисто проприетарный проект, который представляет собой аналог NetGraph под Linux. Забыл, как называется. Википедийная статья про NetGraph состоит из слов, а вот есть такой NetGraph, а еще есть наш крутой продукт, который в Linux это же самое делает. И написано честно, это незавершенная статья про NetGraph. Значит, у нас осталось 5 минут на то, чтобы вспомнить про так называемые таблицы. Смотрите, даже в ситуации, когда мы поделили наш трафик, вернее, наш пакет на разные жизненные случаи, да, входящие, транзитные, исходящие, даже в этой ситуации мы можем выделить несколько групп действий, несколько видов действий, которые над этим пакетом должны происходить в разное время. Сначала происходит, допустим, что там у нас, как у нас таблички следуют? Фильтр, мангл. Да, логично, там по-хитрому. Но не важно. Важно то, что... Помните, мы говорили ограничение, изменение, учет. Не учет, перенаправление, да? Вот эти разные группы операций, во-первых, совершенно естественно группировать рядом, то есть говорить, что вот в этом месте мы сейчас напишем группу правил, которые, допустим, занимаются НАТом, да, и занимаются подменой адресов. Так, сяк, наскося. Дальше. А в этом месте мы напишем группу правил, которые выкидывают наши пакеты к чертям собачьим, вернее, чужие, потому что они нам не нравятся. Фильтрация. Вот. Так вот, немножко помогает разбираться вот с этим. Группировка правил по типам, причем группировка не, как бы это сказать, не конвенциональная, то есть не по договоренности, а строго. Если мне не изменяет память, нельзя в неправильном порядке засунуть в IP tables. Во, совершенно справедливо. То же самое, скажем, в PF. В PF есть сначала идет группа правил одних, потом других, потом третьих. Я не помню, в каком порядке тоже, подправить не буду. Вот. Не то же самое, допустим, в IPFV. Вот в IPFV что угодно, куда угодно можно вставить. Вот в этом списке можно встретиться какие угодно правила, в каком угодно виде. Что, в общем, увеличивает гибкость, но уменьшает изобильность. Вот. Иногда, вот эта невозможность прямо здесь и сейчас, в этом месте нашей цепочки, применить соответствующее правило, смущает. Но если мне не изменяет память, тогда можно прыгнуть на соседнюю цепочку, где опять будут все те же самые таблички, там что угодно сделать. Вот. Зато это более или менее повышает читаемость результирующей картинки. Громче. Мне тоже интересно. Данные цепочки и перейти в другую. Вот на что. И потом уже следующий. Ага. Вот видите, мы уже начали. Да. Их мало. Короче, вот видите, мы сейчас с одной стороны признали, что разделение действий на отдельные классы и жесткая спецификация, какие классы действий, когда можно производить, она удобна для организации такого обычного workflow, да? Нам так проще писать правила, нам их проще читать. Но в действительности, поскольку уже люди обсуждают, как именно это обойти, значит, иногда возникает необходимость это обходить. Вот. В общем, видимо, пора на этом закончить. Давайте я попробую резюмировать. Зачем необходимо это обойти? Нам надо как-то проанализировать пакет, а после нас у нас уже нет правил для анализа.
Да.
Еще что-нибудь. Значит, давайте резюмировать. Итак, первое. Говоря о задачах преобразования ограничения и перенаправления трафика, мы, вообще говоря, касаемся гораздо большего класса программных инструментов, чем классические фаерволы типа IP tables. Далее. Например, NetGraph подходит под это определение. Далее. Сами по себе фаерволы, как программные инструменты, реализующие такого рода преобразования сетевого трафика могут быть организованы сильно по-разному. Вот мы посмотрели на несколько видов организаций. У каждого вида организации есть свои достоинства и недостатки. Именно поэтому, например, во FreeBSD до сих пор живы все три вида фаерволов, да, и никто их выкидывать не собирается. Хотя один из них, кажется, даже не поддерживает. Ну, в смысле, у него нету активного автора, который бы его писал. Вот. Далее. Всегда, или почти всегда, фаервол как таковой включает три компонента. Это поддержка самих, так сказать, самой метаинформации о пакетах внутри ядра, внутри TCP/IP-стека. Это ручки внутри, вернее, не ручки, а такие ответвления внутри TCP/IP-стека с возможностью сходить к фаерволу и обработать там пакет. И это user space команды, утилиты, которые позволяют модифицировать правила этого самого фаервола, то есть не только, так сказать, командовать, включить, выключить, но и менять содержимое каких-то там таблиц, просматривать их и так далее, и так далее. Вот. Ну, собственно, все. Значит, в следующий раз начнем говорить о каком-нибудь из описанных тут фаерволе. Может быть, начнем с линуксового, благо это всем проще. Да, вот. А потом с ним будем сравнивать FreeBSD-шный. А может быть, начнем с FreeBSD-шного, благо он сам по себе проще. Но это уже, ну, так сказать, дело будущего. Все. Значит, до встречи через неделю. Вот. Если есть какие-то вопросы, задавайте. У нас есть целая минута. Ага, ну тогда спасибо, до свидания. Громче? А, это не мне, я понял. Слушайте, я тоже хочу пропуск. Можно я пропуск фотографию?
Можно, конечно.
Черт.
Так тебе все равно, где? Дропа бухло. Или выдали новый?
Да, я сегодня пошел за вкладышем. А мне его
сказали, а у вас пропуск просрочен. Я вас сейчас...